Часть 14. Глава 64. Отступление. К одной из глухих станций Энской губернии в полдень летнего дня подъехала дорожная коляска со стеклами. Лакея при ней не было, и пока ямщик выпрягал лошадей, никакого движения не замечалось в экипаже. Но когда ямщик, сняв шапку и держа усталых, взмыленных своих лошадей, подошел к завешенному окну коляски и сказал: «На водочку!», женская рука высунулась из окна и подала ямщику монету. «Вели скорее запрягать!» — послышался приятный женский голос. «Лошадей нет!» — крикнул полный краснощекий мужчина, лежавший животом на окне и в своих пухлых красных руках державший чубук с бисерным чехлом. Очень красивая женская головка выглянула из коляски и с ужасом спросила: «Как нет лошадей?» «Только курьерские. Вот генеральское семейство ночевало по этой же причине. Сегодня всех лошадей обобрали», — отвечал краснощекий мужчина. «Боже мой! Да как же это сделать? Ради бога, нельзя ли?» — умоляющим голосом говорила путешественница. «Никак-с не можно-с», — хладнокровно отвечал краснощекий мужчина и стал курить. «Что же мне делать?» — в отчаянии воскликнула путешественница. «Извольте обождать. Вон тут, на супротив, хороший есть трактир», — успокоительным голосом заметил краснощекий мужчина. «Когда же будут лошади?» — спросила путешественница, выходя из коляски. «А вот как будут, сейчас и дадим», — отвечал он, улыбаясь. Путешественница была женщина лет 23, очень красивая, стройная, очень хорошо одетая. Но с ней не было никого. Несмотря на страшную пыль по всей дороге, от станционного дома до трактира была ужасная грязь, как будто ее искусственно поддерживали. Путешественница призадумалась, как ей пройти. Вдруг до нее долетел голос краснощекого мужчины: «Полевей, там есть доска». «А мои вещи в коляске?» «Не тронутся. А не то извольте приказать внести к себе». «Неужели не скоро лошади будут?» — как бы все еще не веря, спросила путешественница. «Как сбудут, сейчас заложим», — с любезностью отвечал краснощекий мужчина. Путешественница обошла грязь и с большим трудом зашла на лестницу трактира, встречая почти на каждой ступеньке какое-нибудь препятствие: то собаку со щенками, скалившую зубы, то наседку с цыплятами, то корыто с месивом, щетки сапожные в ваксе, корзину с сальными огарками. Все было тут. Она вошла в большую комнату, почти без мебели. В ней никого не было. Постояв с минуту, путешественница пошла далее. И в соседней комнате, тоже не отличавшейся ни чистотой, ни избытком мебели, увидела белокурого парня, босого в розовой грязной рубашке, сидевшего за круглым столом на кожаном диване с деревянной спинкой, украшенным медными зеленоватыми гвоздями. Парень играл сам с собой в шашки и так был погружен в игру, что не заметил появления путешественницы, которая окликнула его. Парень поднял голову, и путешественница увидела сонное, бледное и пухлое лицо. «Комнату почище. Да внеси мои вещи из коляски», — сказала она. Парень лениво встал с дивана и мерно постукивал шашкой о шашку. «Вон там коляска. Да скажи, чтоб сейчас же закладывали лошадей, как будут». Парень, продолжая постукивать шашками под такт своей походки, медленно вышел из комнаты. Вещи из коляски были внесены в комнату, где ждала путешественница. «Дайте же мне комнату», — сказала она белокурому парню. «Да вот-с, других нет-с», — — отвечал парень и стал собирать шашки. Путешественница пугливо обвела глазами грязную комнату и тяжело вздохнула. В самом деле комната имела вид очень неприятный. Стены ее были забрызганы, стекла грязны. Из мебели, кроме рыжего дивана, в комнате находились еще круглый стол, несколько сломанных стульев, зеркало, испещренное точками и так высоко повешенное в простенке, что если бы кому пришла охота в него посмотреться, то нужно было бы подставить стул, шкаф со стеклами и с комодом. На полках красовалась посуда, почти вся изувеченная. «Что у вас есть кушать?» — спросила путешественница.
«Кушать!» — протяжно повторил парень.
«Ну да, что у вас есть?»
«Да у нас ничего нет, мы не готовили сегодня».
«Как же у вас трактир, а ничего не готовили?»
«Да-с, ничего-с», — флегматически отвечал парень.
«Ну, приготовьте что-нибудь.
Огонь-с надо разводить».
«Ну так что же?»
«Да провизии никакой нет».
«Дай хоть чаю», — горячась сказала путешественница.
«Чаю-с?
Ну да».
«Не знаю, скажись, хозяин взял самовар», — пробормотал парень и пошел из комнаты.
Лицо путешественницы вспыхнуло. Она сказала насмешливо. «Хорош трактир. Ровно ничего нет».
«Вино есть и хорошее», — с гордостью отвечал парень. «Хозяин еще недавно на 8000 купил на ярмарке».
«А есть нечего», — с упреком заметила она.
«Помилуйтесь, здесь проезжающих на редкость, а в этакой жар всякое съестное портится. Ну-с, а вино — дело другое. Коль гостей не будет, так и сам хозяин выпьет, не пропадет», — улыбаясь, сказал парень.
«Как хочешь, достань мне самовар. Я хочу чаю», — повелительно произнесла путешественница.
«Ветчина есть, да только...» — нерешительно сказал парень.
— «Ну так дай!» — радостно перебила его путешественница.
— «Да маленько пахнет!» — вопросительно глядя на путешественницу, сказал парень. Она отвечала. — «Ну хоть самовар достань!»
Парень вышел из комнаты, притворив за собой дверь, и путешественница услышала следующий разговор парня с краснощеким мужчиной. Оба они лежали на окнах. Парень кричал. — «Флегон Савич! А Флегон Савич?»
«Асенька Тихоныч», — позевывая протяжно, спросил краснощекий мужчина.
«Просит самовара, а хозяин унес свой».
Ответа не было, потому что Флегон Савич собирался чихнуть.
«Просит самовара?»
«Да,
да, желаю здравствовать». С минуту длилось молчание, потом зевота раздалась с обеих сторон. Путешественница нетерпеливой рукой раскрыла окно и закричала Флегонту Савичу. — «Дайте хоть вы самовар! В этом трактире ровно ничего нет!» Флегонт Савич закричал повелительно. — «Мошка! Мошка!»
Как бы из земли выскочил мальчишка из-под яслей и поднял голову кверху. Мальчику было лет 10. Он был бледен, худ. Белые его волосы были всклокочены. Толстая дырявая рубашка с поясом составляла все его одеяние. Флегон Савич важно произнес. «Пошел, отнеси самовар Тихонычу». Мошка кинулся на крыльцо станционного дома, и через минуту Жили стащил огромный самовар совершенно изумрудного цвета. Путешественница, завидя самовар, пугливо закричала. «Не надо! Не надо!»
«Мошка, назад!» — крикнул, как бы обидясь, Флегон Савич.
«Мошка, давай скорее!» — в то же время крикнул Тихоныч. Мошка мялся, не зная, куда идти и кого слушаться.
«Мошка!» — грозно крикнул Флегон Савич.
Мошка кинулся с самоваром к нему. «Дурак, тащи его назад!» «Давай сюда, Мошка, я его почищу!» Мошка вопросительно глядел на Флегонта Савича, который, указав головой на трактир, сказал:
Ведь не желают. Давай. Ну, неси. Мошка понес в трактир самовар.
Ровно через час путешественница, соскучись ждать, вышла узнать о своей участи. Будет ли она хоть пить чай? В большой комнате не было никого, и она раскрыла дверь в сени. Смрад был страшный в сенях от самовара, наружность которого нисколько не изменилась. Он клокотал у самой головы спящего парня, растянувшегося на лестнице. При виде путешественницы собака выскочила из корзинки, и скали зубы кинулась на нее, как бы охраняя сон парня. Как ни кричала путешественница, выглядывая из двери, ей не было другого ответа, кроме сильного храпения парня и рычания собаки. Слезы досады выступили на глазах путешественницы, и она, возвратясь в свою комнату, подошла к окну в надежде пригласить на помощь Флегонта Савича, чтоб разбудить спящего полового. Но, увы, Флегонт Савич, засев плотно в окне, тоже сладко спал, свесив голову через сложенные руки, отчего его красное лицо посинело. Путешественница стала звать дремавшего на крыльце мальчика. Она долго звала его, безуспешно. Наконец крикнула: «Мошка!» Тогда мальчик пугливо вскочил и поднял голову кверху, где висела голова Флегонта Савича. «Мальчик, ко мне!» — маня его, сказала путешественница. Мошка кинулся через дорогу, вмиг очутился в дверях и, высунув свою косматую голову, спросил: «Чего надо-с?» «Разбуди. Как его зовут?» «Ну, что спит на лестнице? Собака кидается на меня».
«Его-то перечи не разбудишь».
«Отчего?» «Коли он захрапел, так ничем, кроме холодной воды. Уж его так завсегда хозяин будет». «Ну, облей его водой».
«Как же-с, я боюсь».
«Кто же мне даст самовар?»
«Да я подам».
«Где тебе? Ты и без воды ты его едва принес». «Нет, лучше я положу в чайник чаю, а ты и налей там кипятку».
Мошка подставил стул к шкафу, достал с полки чайник с отбитым и почерневшим носком. Засаленный шнурок придерживал крышку его.
«Ты вымой его сперва», — сказала путешественница и прибавила. «Да как тебя зовут?»
«Мирон».
«Отчего же тебя называют Мошкой?»
«Знать так им хочется».
«Есть у тебя мать, отец?»
«Нет, мать давно-давно умерла, а батька убился зимой».
«Как?»
«Он был ямщик, ну и убился».
«Где же ты живешь?»
«А вон там».
И мальчик указал на крытый двор.
«И зимой? Разве тебе не холодно?» — с ужасом спросила путешественница.
«Иной раз так ночью прикрутит, что плачу, плачу».
«А сливочек достать?» — спросил Мирон и потянулся на вторую полку. «Отчего же тебя не пускают спать, где тепло?»
«А как же, я должен будить Флегонта Савича. Кто приедет, аль почта?» — не без гордости отвечал Мирон.
Мальчик был так услужлив, что даже где-то достал путешественнице свежих яиц и черного мягкого хлеба, за что получил очень хорошее награждение. К ужасу своему путешественница узнала от Мирона, что не ранее завтрашнего дня ей дадут лошадей. Часа через три сонный парень втащил самовар в комнату путешественницы, которая не могла не улыбнуться его удивленному лицу, когда он узнал, что она уже давно напилась чаю. Путешественница хотела было прилечь, отдохнуть на диване, но парень сказал ей: «Уж вы не извольте на нем ложиться, никак».
«А что?»
«Да один приезжий чуть в окно не выскочил, так его закусали».
Путешественница с ужасом соскочила с дивана и села у окна. Наблюдая за всем, что делается на улице, она убедилась, что действительно не для кого готовить кушать в трактире. Проезжающих совсем не было.
Парень и Флегон Савич валялись на окнах, лениво перебрасываясь словами. Драка петухов занимала их, словно какое-нибудь необыкновенное представление. Путешественница принимала все меры к сокращению времени. Работала, читала, пробовала дремать. И очень обрадовалась, когда солнце село и стало смеркаться. Она послала спросить о лошадях у Флегонта Савича и получила ответ, что как будут лошади, сейчас заложат. И, покорясь своей участи, она решилась провести ночь в комнате, откуда кто-то покушался выброситься через окно. Страшный стук телеги, крики, плач Мирона заставили ее выглянуть из окна. Она увидела приезжего господина в усах, в серой шинели, в фуражке набекрень. Он страшно кричал, наступая на мошку. «Так нет лошадей? Нет? А куда же они девались?» Путешественница крикнула. «Флегонт Савич!» И голос у ней замер от взгляда, брошенного на нее приезжим. Он расшаркался и, приподняв фуражку, сказал. «Каманву, портеву!» Путешественница пугливо заперла окно. Через минуту она услышала страшный шум в соседней комнате и умоляющий голос парня. «Да нельзя-с! Ей-богу, нельзя-с! Занята-с!» «Пошел, дурак! Пошел!» — кричал приезжий. И дверь раскрылась настежь. Сначала влетел в нее сонный парень, а потом бойко вошел усач. Расшаркавшись, он сказал путешественнице. «Экскюзе пур деранже!» И, крутя усы, пошатываясь и улыбаясь, он глядел на путешественницу, которая, вся вспыхнув, сердито сказала. «Эта комната занята. Я не буду, сударня, вас беспокоить. Эй, вина, да смотри хорошего!» — крикнул усач, усаживаясь на диван и набивая себе трубку из кисета, висевшего на пуговице его шинели. Путешественница пошла к двери. «Куда-с? Я, кажется, вас не обидел. И не мешаю вам?» — вскочив с дивана, сказал усач. «Напротив, очень. Я первая заняла эту комнату, но если... Я уступаю ее вам. Помилуйте, сударыня, да я за честь почту услужить такой прелестной. Вы изволите ожидать лошадей? Я устала и прошу вас оставить мою комнату», — нетерпеливо и повелительно сказала путешественница. Но усач расставил широко ноги. Крутя усы и лукаво поглядывая на путешественницу, он продолжал. «Вы откуда-с? Вы слышали мою просьбу? Оставить меня в покое», — выходя из себя, сказала путешественница. «Извините, извините, сударыня», — шаркая говорил усач, но не двигался с местом. Не спуская глаз с нее, он спросил. «Вы одни-с изволите путешествовать? Оставьте мою комнату!» — крикнула путешественница. — «Экскюзе, мадам, не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» — «Очень, если вы оставите мою комнату». — «Вы здесь изволите ночевать?» — «Да». Усач закрутил усы, зашаркал бормоча «экскюзе» и, важно, вышел вон. Путешественница радостно кинулась запирать дверь и с ужасом вскрикнула. Замок был испорчен. Ни крючка, ни задвижки не было. Бледность разлилась по ее лицу, когда она услышала голос усача. «Вели отложить! Я здесь останусь ночевать!» Путешественница открыла дверь и сказала слуге. «Вели мне их заложить!» «Экскюзе, мадам!» — радостно подскочив к ней, сказал усач. Путешественница захлопнула дверь. Сердце у нее сильно билось, руки дрожали. И она в отчаянии искала убежище в своей комнате, пока усач бранился с парнем, осмелившимся ему заметить, что в комнату нельзя входить, потому что она занята. От страха у путешественницы как бы явилась сверхъестественная сила. Она притащила диван к двери, поставила на него стол, стулья, даже бросила свой платок и салоп, воображая этим увеличить тяжесть. Потом она раскрыла окно и крикнула «Мирона!».
которому велела принести гвоздей и молоток. Пока она связывала полотенце и спускала за окно, чтоб Мирон навязал ей гвоздей, усач стучался в дверь, говоря: «Сударыня, отворите, отворите!» Мирон так был догадлив, что даже навязал доску, и не успела она втащить все это, как усач, высунувшись из окна своей комнаты, закричал: «А, здравствуйте, здравствуйте! Зачем вы прячетесь от меня, а?» Путешественница скрылась от окна, затворив его, и принялась заколачивать дверь. Усач продолжал кричать, стуча чубуком в стекло: «Не прячьтесь, выгляньте-ка, мне очень нравятся ваши глазки. Держу пари целую дюжину, что лучше их не найдется во всем свете. Эй, вина!» — заключил он, как будто уже выиграл свое пари. Слезы ручьями текли по щекам бедной путешественницы, вколачивавшей бесчисленное количество гвоздей в доску, из которой она сделала нечто вроде запора. «Что вы там стучите, а? Да взгляните!» — продолжал кричать усач, ударив силою чубуком в стекло так, что оно треснуло. Путешественница открыла окно, вырвала чубук из рук усача, который никак не ожидал этого, и бросила его на улицу, в грязь. «Браво! Браво! Вот молодец! Браво!» — аплодируя, кричал усач, и, высунувшись до половины из окна, сказал: «Слышите? Я теперь должен получить награждение». И усач стал стучать в дверь и грозился выломать ее, догадавшись, что дверь заколочена. Он стал бить посуду, выбрасывая стулья за окна, и страшно бранился. Ночь провела путешественница в страшной тревоге, не смыкая глаз. Усач неутомимо бушевал. А лишь только стало рассветать, к станционному дому подъехала отличная дорожная коляска. На козлах и назади сидела по лакею, которые стали горячась спорить с Флегонтом Савичем о лошадях, потому что он более четверки не давал, а они требовали шесть. Однако, наконец, стали запрягать шесть. Тогда путешественница раскрыла окно и сказала Флегонту Савичу: «Помилуйте, как вам не стыдно держать меня целые сутки здесь, когда есть же у вас лошади?» «Нельзя-с», — грубо отвечал Флегонт Савич. Из коляски высунулось мужское лицо и поглядело на путешественницу, которая в ту минуту вскрикнула, потому что усач, высунувшись из соседнего окна, хотел схватить ее за плечо. Путешественница ловко уклонилась и в отчаянии произнесла, обращаясь к новому приезжему: «Это ужасно, что они со мной делают!» И она заплакала. Приезжий поспешно вышел из коляски. Он был мужчина средних лет, высок, довольно полон. Лицо его было рябо, черты правильны и не лишены ума и приятности. Поговорив с Флегонтом Савичем, он обратился к усачу и сказал: «Милостивый государь, извольте-ка выйти вон из трактира и оставьте в покое даму». «Спасите меня, я сойду с ума», — умоляющим голосом сказала путешественница. Усач залился смехом. «Успокойтесь, вы сейчас будете освобождены от невежливого вашего соседа», — отвечал приезжий и пошел в трактир. Путешественница дрожала, прислушиваясь к разговору, происходившему между усачом и ее защитником. Сначала усач кричал, горячился, потом стал тише, наконец кто-то слегка постучался в дверь к путешественнице и сказал: «Теперь вы можете выйти, его нет здесь. Велеть заложить вам лошадей?» Путешественница так заколотила дверь, что не могла вытащить гвоздей. «Я не могу выйти», — сказала она. «Отчего? Я так заколотила дверь от него». «Ах, боже мой, и давно вы находитесь в этом положении?» — с участием спросил приезжий. «Со вчерашнего вечера». «Я сейчас распоряжусь, велю снять с петель дверь. Погодите, я, кажется, отворю». Через несколько минут дверь уступила общим усилиям, и путешественница предстала с пылающими щеками пред лицом своего покровителя. Они раскланялись. Путешественница подробно рассказала свое горестное положение и с чувством благодарила своего избавителя, который пригласил ее сделать ему честь пить с ним чай. Вместо зеленого самовара Флегонта Савичи и грязного чайника с отбитым носком, чай был сервирован на серебре, и уже не босой парень и не грязный мошка услуживали путешественницы, а ловкие лакеи. Все окружающее показывало, что покровитель ее был человек благовоспитанный и с достатком, а сам он к этому прибавил, что он человек семейный. В его голосе и манере было столько солидности, что путешественница чувствовала себя совершенно свободной. Он сказал ей свою фамилию, но не любопытствуя узнать ее. Лакеи называли его Марком Семеновичем. Когда лошади были готовы в обоих экипажах, Марк Семенович усадил путешественницу в ее старомодную коляску, простился с ней, и она поехала. Дорога, видно, им была одна, потому что Марк Семенович ехал сзади. Путешественница, не спавшая целую ночь, сладко заснула, убаюканная мерным покачиванием своей высокой коляски. Когда она проснулась, глаза ее встретились с глазами Марка Семеновича, который стоял на ступеньках коляски и смотрел к ней в окно. «Я вас разбудил?» «Мы приехали?» Покраснев и оправляя свой туалет, спросила путешественница. «Давно. Уж 11 часов». «Как?» «Я рассудил, что вам надо отдохнуть». «И это вы меня ждали?» Почти с упреком воскликнула она. «Встреча ваша с этим грубым человеком, кажется, поселила в вас сильное отвращение к мужскому обществу», смеясь, сказал Марк Семенович, и прибавил с утонченную вежливостью. «Если вы меня не причисляете к числу людей ветреных и неуважающих женщин, то позвольте мне вас высадить из коляски и провести в комнату, где нас ждет чай». Путешественница смело подала руку Марку Семеновичу и почувствовала легкое пожатие, сопровождаемое словом «мерси», тихо произнесенным. Марк Семенович привел ее в комнату, где нашла она все уже приготовленным для туалета. Эта внимательность тронула ее, и она, освежая свое лицо, невольно сравнивала все свои встречи в дороге.